Подробнее о пластинках, найденных на самарской свалке во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других пластинок. Передача, которую вы сейчас услышите, посвящена ремеслу дирижера. Честно говоря, я хотел назвать ее «Диалог глухих», поскольку в ней участвуют дирижер и музыкант, и каждый из них отстаивает свою точку зрения. Но как-то неловко называть глухими людей замечательным и даже, скорее всего, абсолютным музыкальным слухом. Звучит редкая запись 1971 года. Евгений Александрович Мравинский репетирует с оркестром Ленинградской филармонии. Фрагменты из этой записи вы еще услышите. Представлю вам двух участников программы. Игорь Богуславский, первый альт в оркестре Большого театра, и Александр Ведерников, дирижер, руководитель оркестра ТВ-6 «Русская филармония». Я буду называть их в передаче «Дирижер и музыкант». Начнем с музыканта.
Мне пришлось прослужить в оркестрах с 1961 года. Во-первых, как только дирижер появляется за дирижерским пультом, уже через 10 тактов я уже точно знаю, что это за дирижер. На каждом дирижере есть определенная какая-то вот духовность, выражение глаз, как он встает за дирижерский пульт, какие у него руки, какие он первые слова говорит, как он показывает и как он работает над первыми 10-15 тактами. Сразу ясно видно, есть ли в нем воля или нет воли, есть ли в нем эмоциональность глубокая или эмоциональность поверхностная, умный ли он или деспотичный, или и то, и другое, или наоборот, очень деспотичный, но не очень умный. И сразу же тогда оркестр играет в зависимости от того, какой он дает посыл. Если он дает тот посыл, который соответствует вот нашим каким-то представлениям о том, какой должен быть дирижер, оркестр сразу начинает играть замечательно. Какой бы это оркестр ни был. А если дирижер не дает этого посыла, сразу же в душе у каждого оркестранта наступает скепсис. И вот тогда преодолеть этот скепсис очень трудно дирижеру.
Как вообще отношения дирижеров и оркестрантов строятся? Я знаю, что есть две школы. Конечно, ни один дирижер не признается никогда. Вот есть такой подход, когда оркестранты рассматриваются вроде как такие клавиши. Нажал, заиграло. И ответственность за все, кроме извлечения звука, таким образом лежит на дирижере. За ансамбль, например. То есть не обязательно там слушать, что вокруг тебя играют. Важно играть по палочке. Человек низводится до какого-то такого механического элемента, поскольку исполнение музыки оркестром симфоническим вещь такая общественная, то есть все должны принимать равное участие. Ну хорошо, ну я вот не извлекаю звуков, допустим. Ну, я как-то, так сказать, взамен пытаюсь чем-то все это оплодотворять. Но все равно на всех лежит равная доля ответственности. На дирижере несколько ее больше, в силу того, что он берет на себя ответственность за вот ту самую интерпретацию.
По третьей части, пожалуйста, будьте любезны. Это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тактов перед буквой Борисом в третьей части. Вот это попадание в букву «Б» нехорошее. Пожалуйста, будьте добры. Значит, сколько я сказал? 9, да? Пожалуйста, 9. Будьте добры.
Прошу. Пальчики виолончели точные.
Это не полет валькирии. Ла-ри-ра-ри-ра. Так-так-так-так. Да-да. Пожалуйста. Олег, высокий регистр. Можно его придушить немножко?
Раз, ладненько.
Это будет большая помощь. Кларнет очень удобно. Сейчас еще разочек.
Музыкант.
Ну, с моей точки зрения, кажется, что когда вот дирижер работает с оркестром, очень важно для нас, для музыкантов, чтобы он обращал внимание на то, как мы, можно сказать, стараемся. Вот когда играет, допустим, какой-нибудь соло, гобой, кларнет или валторна, когда дирижер сопереживает с музыкантами это соло, это необычайно притягивает к себе, потому что ты чувствуешь, что ты нужен. А не просто, когда ты играешь соло, она тебя даже близко не смотрит и не обращает никакого внимания, тогда думаешь, а, собственно, что это мне тогда так вот стараться-то?
Все зависит от конкретной ситуации, в которой, допустим, исполняется данное соло.
Дирижер.
Я же не знаю, так сказать, как это оно будет, в какой раз. Но в любом случае, я не говорю на концерте, но в любом случае потом-то, ну, даже если этот человек киксанул, все равно подойти поздравить надо в любом случае.
Полные ценности нот, четвертей. Никаких свобод, кроме внутренних. Во второй части. Пожалуйста. Орал. Никакой фразировки от себя. Никакой. Два. Спокойствие. Три. В восьмушках. И во всем остальном. И не такие нарочитые вилки. Вилки очень нарочитые получаются. Нажимы. Столько, сколько выйдет. Легонечко, чуть-чуть. К самой вершинке вилки. Туда. Вот, пожалуйста. И особенно осьмушечки. Вот эти самые. И спокойствие движения. Дело не в темпе, а в спокойствии. Можно и быстро, но спокойно. Пожалуйста. И никаких нарочитых, ни фразировок, ни вилок.
Дирижирование – это профессия из всех музыкальных профессий, она наиболее социализированная. В советское время дирижер обязательно занимался, особенно в провинции, тем, что он, допустим, выбивал квартиры. Теперь это все трансформировалось в то, что дирижер – это тот человек, который ищет деньги и гастроли.
Дело в том, что у меня же существует определенный профессиональный долг, когда я работаю в оркестре. Поэтому я добросовестно исполняю свою партию, заставляю группу исполнять партию своей, допустим, группу альтов, исполнять партию хорошим звуком, все. Но вдохновения в таких случаях, конечно, нет. А некоторым дирижерам это очень нравится, когда вот играют хорошо, и все, все классно, все вот так. Примерная кульминация, примерная драматургия, примерное все. Но мы же тоже музыканты, в общем, мы же тоже хотим каких-то высот определенных достигать, и исполнительских, и эмоциональных. Когда выходит дирижер, в котором чувствуется жесткость, воля, в котором чувствуется, что он знает, что надо, что он знает, как надо играть, мы все это исполняем, все довольны. И даже публика часто очень довольна. Но бывают моменты, когда оркестранты выходят и говорят: «Вот, незаметно прошел спектакль, незаметно прошел концерт. Как красиво, как интересно это было». Вот это уже творчество.
Какая дохлятина в звуке, но просто непристойная. Пи-пам-пам-пи. Еще раз, Борис. Ну какое же это пианиссимо, ну какое же это пианиссимо. Борис, струнный, пожалуйста, только струнный. Раз. Сразу срываться. Раз. Вместе, пожалуйста, Борис. Борис.
Свободнее, свободнее.
Раз, два, два. Та-ти-та-та-та-та. Во второй удар. Раз, два, три. Та-та-та-та-та-та. Немножечко ударить надо фабрика. Та-ла-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Пожалуйста, деревяшечки. После двойной черты сразу. Раз. два, раз. Одни флейты, пожалуйста. Возьмите до диеза ми. Раз, раз. Будьте домики, дюнгер. Та-ла-ла-ла-ла, немножко та-ла-ла-ла-ла, пам-пим. До диеза ми. Раз, раз. Вместе, пожалуйста, фагот и кларнеты. И немножко свободнее по звуку. Два, раз. Фагот и кларнеты, пожалуйста. Раз, два, раз. Слушайте, у вас должно быть раз, та-ра-ра, ли-ра-ра, пам-пам, та-ра-ра, и-ра-ра-ра, там, во второй удар. Флейты, кларнеты и фаготы. После двойной черты. Раз, два, раз. Блестящий Борис, все вместе.
Я сейчас скажу такую очень непопулярную вещь в оркестровых кругах. Оркестровые музыканты, особенно советские, ну, скажем, именно советские, это люди, которые достаточно инфантильны с точки зрения организации своей жизни. Это сейчас им, так сказать, стоит им посочувствовать, поскольку сейчас время, сами знаете, как вы все вынуждены бегать и работать на трех работах. Но, в принципе, вот это такой патернализм, который заключается в том, что мы приходим, сели в руки, берем инструменты и играем, а нам должны сделать это. Но я опять-таки должен сказать, что это вполне извинительно, потому что это приходит, такое ощущение, оно приходит с чувством хотя бы относительной сытости.
Музыкант.
Это невозможно совместить, чтобы абсолютно на 100% дирижер устраивал оркестрантов, и оркестранты на 100% устраивали дирижеры. Почему? Потому что дирижер вынужден быть диктатором в работе с оркестром. 120 человек, 120 разных характеров. Одни сильные, другие слабые, одни чуть-чуть более ленивые, другие излишне эмоциональные. Их надо привести в один единый профессионально-эмоциональный поток. Это обязательно связано с тем, что кому-то сделаны замечания более резкие, кому-то менее резкие. Если это без оскорбления музыканта, что, правда, бывает. Ну, я бы сказал, 50-50. Есть дирижеры, которые просто оскорбляют музыкантов. Конечно, обязательно получается, что полностью 100% удовлетворенности никогда не бывает. И какие бы оркестры я ни знал, и музыкантов из оркестра, тот же и Бостон, и Берлинская филармония, тот же оркестр де Пари, и тот же оркестр Нью-Йоркской филармонии, они все своих дирижеров ругают, поругивают. В повседневной жизни, в репетиционной. Я же не говорю о том, как Тосканини, которого вот музыканты кляли. Вел себя ужасающе. Он в класс выколол там виолончелист. Такие вещи даже бывали. Но когда идет концерт, или когда созревает сочинение, когда создается шедевр, тогда все находятся в эйфории и все в восторге. И дирижер от оркестра, и оркестр от дирижера.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Ремесло дирижера». В передаче принимают участие дирижер Александр Ведерников и музыкант Игорь Богуславский. Звучит редкая запись 1971 года. Евгений Мравинский репетирует с оркестром Ленинградской филармонии.
А дальше струнные кричат, что есть мочи. Вот здесь. Пожалуйста, буквы Фёдор, кларнеты, фаготы и виолончели, контрабас. У вас вписана махонькая вилочка в середине такта? Если не вписана, то надо её делать такой торори, да? Ну, это по музыке. Второй такт погромче, это же вилочка. И в третьем, четвёртом такте фаготы, кларнеты это делают. Пожалуйста, Фёдор, будьте любезны. Сделаем это формально, сейчас вечером это будет вдохновенно. Пожалуйста, прошу. Георгий за тактом, пожалуйста. Первый кларнет, пожалуйста. Пиро, мецо-пиано, начать фразу предстоящую, иначе уходить некуда. Знаете, после Георгия я имею в виду седьмой такт. Пожалуйста, громче. Раз, два, три, месяц. Цезурочка за счет предыдущего. Пожалуйста, так. Георгия. А красота звука где?
Конечно, дирижеру право в таком случае, когда они продолжают оттачивать эти детали. Точно так же это как исполнитель, когда вы играете сольный концерт. Вы сыграли сольный концерт, и у вас вроде бы все получилось хорошо, и на следующий день вы начинаете опять медленно вызуживать какие-то места, которые вам кажутся сомнительные, те места, которые вы можете сделать еще лучше, те места, которые, может быть, где-то у вас вот что-то не получилось, а ведь никогда идеально все не получается. Обязательно что-то возникает такое, чем недоволен. А у дирижера тем более, потому что громадный оркестр, такое количество инструментов, большое сочинение. Поэтому, конечно, это необходимый процесс. В этом, я считаю, профессионализм настоящих дирижеров, которые помнят о том. Вот, например, в свое время, по-моему, Кондрашин, он после каждого концерта собирал оркестр. Почему не получилось тот, почему не получилось, обращал на это внимание. И это не только здесь, это и в других оркестрах тоже есть на Западе. И, по-моему, Мравинский то же самое делал. Вот больше никто.
И не укладывайтесь, пожалуйста, спать в этом диминуэндо. Пишущий Дольче имеет в виду очень большую нежность. Надо постараться ему ее сделать. Очень большую нежность звука. За такт буквы С.
Если, допустим, играет оркестр без дирижера, то кто-то ее все равно же берет. Допустим, концертмейстер берет на себя эту ответственность.
Музыкант.
Не всякого сомнения, что происходит взаимная ломка. Но взаимная ломка возможна, и она достигает тогда замечательных результатов, когда оркестранты себя ломают, во имя того, что они чувствуют, что этот дирижер сейчас создаст что-то такое, что вот каждый из них создать не могут, а могут создать только вместе. Мне кажется, что для того, чтобы любое произведение симфоническое или оперное было исполнено с тем смыслом, которого хотел этот автор, надо, чтобы воля дирижера преодолела воли 100 человек оркестра и, допустим, 50 человек солистов или 30 солистов, чтобы он их волю подчинил своей.
Раз, пожалуйста, чтобы все знали наизусть. Михаил, смогли на это положиться, что вы это делаете? Не обещайте. Со мной вы можете репетировать еще неделю, и все равно толку не будет, как я вижу. А вот когда вы сами немножко попробуете, это будет то, что нужно. Я попрошу еще разочек. Знаете, это мелкий струнный Борис, да? Пожалуйста, Борис. И давайте отнесемся к серьезному на этот случай. Пожалуйста, Борис. Раз.
Мне кажется, что физически дирижер не может дирижировать все одинаково хорошо. Скажем так, детально выучить партитуру – это, в общем, довольно большое дело. В принципе, я могу ее и не учить, а продержать с листа. А может, даже и не заметить никто. Но я-то знаю, какие-то самоограничения все равно надо ставить. Нельзя вот играть программу и каждый раз играть целиком все новое, потому что просто физически времени не будет подготовить это так, чтобы это было... Ну, как следует, не с точки зрения, там, чтобы выучить, или там, чтобы оркестр сыграл, как следует, а с точки зрения личного самоудовлетворения.
Работа с каждым дирижером – это уже эпизод романа. трагедия или там, или Дракула. Он может так выжимать эмоциональные соки, так выжимать буквально физически из музыкантов, что после этого очень здорово устаешь. Если дирижер талантливый и очень эмоциональный, невозможно не поддастся его воздействию от первого до последнего музыканта.
Спасибо. Виолончели, не устраивайте из этого любовной серенады. Тоненько, пожалуйста. Альты капельку добавьте.
В этом выпуске «Поверх барьеров», который мне помог подготовить музыковед Антон Правдин, принимали участие дирижер Александр Ведерников и альтист Игорь Богуславский. В передаче звучала запись репетиции 1971 года Евгений Мравинский с оркестром Ленинградской филармонии. Мы продолжим после новостей.